Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Парламент Украины выделил средства на ликвидацию последствий наводнения. Жители Южного Бутова протестуют против сноса домов. Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским трибуналом. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании выделила 1 миллиард 200 миллионов долларов на ликвидацию последствий сильнейшего наводнения на западе страны. За решение проголосовали все присутствующие на сессии депутаты. Парламент также объявил 6 областей, пострадавших от наводнения, зоны чрезвычайной экологической ситуации. Жертвами стихии, по последним данным, стали 30 человек. Десятки тысяч людей остались без крова. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко оценила материальный ущерб в 650-850 миллионов долларов. В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса домов перекрыли въезды на строительную площадку. Участники акции требуют диалога с московскими чиновниками. Они утверждают, что назначенные им компенсации за снос домов недостаточны. В среду жительница Южного Бутова Алла Сергеева и ее муж Валерий Баранов были выселены из дома, который затем снесли. Суд присудил им более 5 миллионов рублей в виде компенсаций.
Мы с женой стояли рядом с своим домом и обнаружили, что на нашем земельном участке находятся какие-то посторонние люди. Оказалось, это сотрудники милиции. Мы сказали, что вы тут делаете? И хотели пройти на свой участок. Они нам преградили дорогу. Сказали, что вы войдете только туда с судебными приставами. И здесь же подошли судебные приставы с милицией. Меня больше не пустили в дом. Жену, завели в дом и в ее присутствии вытаскивали вещи. Грузили и отправляли в неизвестном направлении. Никакой описи нам не дали. Сказали, что это по решению суда. Решение суда нам никакого не дали. Вручили только лишь постановление о выселении, в котором скажут, что решение суда вступило в силу 8 апреля 2008 года.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» Валерий Баранов. Это уже не первый подобный конфликт. По планам московских властей в Южном Бутове должны построить микрорайон. Мэр Нижнего Тагила Николай Диденко исключен из «Единой России». Решение было принято в четверг на заседании Президиума политического совета партии. Как сказано в постановлении, Диденко исключен за действия, дискредитирующие партию. О чем именно идет речь, не уточняется. Ранее из рядов единороссов был исключен мэр Благовещенска Александр Мигуля. Недовольство однопартийцев вызвали некоторые высказывания городоначальника, а также то, что на довыборах в городскую думу мэр поддержал кандидатов, не являющихся выдвиженцами «Единой России». Подразделения российских железнодорожных войск покидают территорию Абхазии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Торжественная церемония прощания предшествовала выводу последних подразделений железнодорожных войск России из Абхазии. Официальная сдача участка железной дороги, постановлением которой занимались российские военные, состоялась днем на станции Дранда. Путь, связавший Сухуми с Чимчирой, имеет протяженность 54 километра и включает в себя 20 мостов. Задействованные в восстановительных работах части дислоцируются в Адлере, в непосредственной близости от российско-абхазской границы. Местные эксперты не исключают варианта, что войска вновь могут быть введены в Абхазию, чтобы восстановить участок железной дороги до реки Псоу. Тогда бы столица Абхазии имела бы прямое железнодорожное сообщение с Россией. Андрей Бабицкий, Радио Свобода, Сухуми.
Радио Свобода. Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. Караджич заявил, что не признает юрисдикцию трибунала и будет вести свою защиту самостоятельно. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинение, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Радован Караджич был в среду доставлен в Гаагу из Белграда, где был на днях арестован. Его обвиняют в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в 90-е годы. Более 12 лет Караджич скрывался от правосудия под чужим именем, изменив внешность. Тегеран вновь отказался дать окончательный ответ на предложение мировых держав по преодолению разногласий в связи с иранской ядерной программой. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, что его страна уже ответила на предложение, недавно представленное членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Свою позицию относительно иранской ядерной программы высказал и министр обороны Израиля Эхуд Барак.
Мы обратили внимание генерального секретаря ООН на то, что ожидаем от мирового сообщества всеобъемлющих скоординированных шагов, которые положили бы конец действиям Ирана в области разработки ядерных технологий военного назначения,
заявил министр обороны Израиля. В городе Мосул на севере Ирака 3 полицейских погибли и 4 были ранены, когда заминированный автомобиль взорвался, врезавшись в стену полицейского участка. С начала недели это 5-е нападение смертников в иракских городах. В понедельник 4 экстремиста подорвали себя в Багдаде и городе Киркук на севере страны. В результате погибли 57 человек. Организаторы Олимпийских игр в Пекине не намерены предоставлять иностранным журналистам свободный доступ в интернет. Представитель Оргкомитета Олимпиады заявил сегодня на пресс-конференции в Пекине.
В дни проведения Олимпийских игр Китай предоставит достаточные возможности журналистам для пользования интернетом. Некоторые ограничения будут касаться доступа к небольшому числу сайтов, и это потому, что их содержание противоречит законам Китая,
говорил официальный представитель Оргкомитета Пекинской Олимпиады. 7 лет назад, подавая заявку на проведение Олимпиады в Пекине, китайские власти обещали обеспечить иностранным журналистам свободное пользование интернетом во время игр. На западе Афганистана в городе Герат сегодня произошел взрыв у пакистанского консульства. Ранены 3 человека, охранник и 2 гражданских лиц. Здание консульства не пострадало. Сообщается об операциях против талибов, которые ведут афганские войска при поддержке сил НАТО на юге страны, в провинциях Газни и Урусган. По данным командования, убиты около 40 боевиков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Рынок опять тряхнуло, бумаги Митчелла падают в Москве и Нью-Йорке. Владимир Путин сегодня продолжал комментировать это дело. Зачем Владимир Путин обвалил фондовый рынок? Почему молчит президент Дмитрий Медведев? Как эти события отразятся на российской экономике? Отразятся ли? Можно ли за действиями Путина и молчанием Медведева разглядеть противостояние кланов и их окружения? И шире, что в политической ситуации политического промежутка рекомендуют главе государства его интеллектуальные и экономические советники из Института современного развития? Я надеюсь, что к нам в студию еще дойдет, потому что он как-то пропал и телефон не отвечает, помощники мне ничего сказать не могут. Могут, но...
Хорошо. Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приносим вам вначале извинения за небольшую задержку, которая произошла в нашем эфире по техническим причинам. И... хочу сказать вам прежде всего о том, что будет происходить в нашей программе. Вы знаете, что на прошлой неделе прошли празднования 1200-летия крещения, 1020-летия крещения Руси в Киеве. Это была большая дата, и мы ее обсуждали в этой студии. Обсуждалась она в российских средствах массовой информации. Только практически не было у нас слышно вот голоса тех, кто как бы оказался несколько в стороне от этих празднований. Голоса Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, тех исследователей, которые занимаются ее деятельностью и работой. Мы сегодня пригласили в киевскую студию Радио Свобода профессора Духовной Академии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, доктора богословских наук Дмитрия Степовяка. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну и вот, собственно, давайте попытаемся начать вот с самого главного, да? По идее, от этих празднований, от приезда в Киев Константинопольского патриарха Варфоломея I, имеющего титул Вселенского патриарха, от того, что здесь происходило, ожидали каких-то особых подвижек, да, в деле объединения православия на Украине. А произошли ли эти подвижки?
Праздники есть праздники, и даже на государственном уровне, когда приезжают, скажем, для празднования юбилея или просто годовщины какого-то государства, то, как правило, не подписывают каких-то очень важных документов, тем более касающихся статуса или признания или других таких важных дел, поэтому и на сей раз не было запланировано, тем более, что обоих патриархов пригласили в столицу Украины не церкви, которые тут резидируют, а пригласил их глава государства, президент Украины Виктор Ющенко. И все произошло так, как планировалось, никаких отклонений не было. Было нам сказано и посоветовано, чтобы эти празднования совершались, хоть это в какой-то мере национальный праздник Украины, потому что крестилась все-таки Киевская Русь, а не какая-то другая, и поэтому дать возможность редким гостям, потому что московский патриарх, кажется, 16 лет или 17 был у нас в гостях.
А последний раз?
Да, последний раз. А Константинопольский патриарх был, столетиями измеряется.
Кто-то... Он был в 97-м году в Одессе?
На Украине был, но в Киеве не был он, да. Поэтому мы решили предоставить им возможность, тем более здесь такие святыни, как София Киевская, древнейший храм, в котором сохранились фрески, мозаики, начало 11 века, потом памятник Владимиру, тоже измеряющийся уже более 150 годами с дня сооружения его, и другие места, наши площади, все здесь дышит стариной, хотя много изменений, конечно, потому что жизнь идет, город расстраивается, как все города, особенно столицы. Поэтому мы решили им не мешать, то есть празднования были, но в других местах, и не так широко они отмечались, как вот с участием этих двух глав церквей или предстоятелей, как их называют. Поэтому никаких подвижек, как вы сказали, не было запланировано, и они не были сделаны. Хотя разговоры, люди ждали чего-то особенного, но, как правило, такие вещи происходят во время консультаций, переговоров. Они были, и они продолжаются, и, очевидно, будут продолжаться.
Тут очень важно понять, в принципе, какой должна быть линия, если угодно, вот, православного мира с точки зрения решения этого вопроса раскола в украинском православии, который существует вот уже там 17 лет практически, да? Какая церковь должна стать фундаментальной с точки зрения вот появления здесь в Украине поместной церкви украинской? Та церковь каноническая, которая существует, Украинская православная церковь Московского патриархата, или те две церкви, которые фактически сегодня изъяты как бы из контекста мирового православия, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь?
Как человек, светский человек, причастный к богословской и историко-церковной науке, я вообще не воспринимаю, скажем, слово каноническая церковь, потому что оно совершенно не относится к существу этого вопроса и этого понятия. Ну, мы, наверное, остановимся более подробно, если вы будете, пожелаете употреблять в дальнейшем это слово.
Я готов, чтобы вы разъяснили свое понимание термина. Да.
По отношению, да. Позже немножко. Поэтому, значит, во-первых, эти вопросы не решались, во-вторых, указывает пальцем на инициаторов раскола не в ту сторону, потому что я работаю с церковью уже более 2 десятилетий, то есть еще от начала празднования тысячелетия крещения Киевской Руси Украины, и сейчас, по Божьей воле, продолжая работать в в Институте искусствоведения, фольклора и этнографии уже более 40 лет Национальной академии наук Украины. Я одновременно уже 15 лет преподаю в Духовной академии. Конечно, углубил свои знания по многим вопросам, которых не было возможности заниматься и углубляться в советское время. Поэтому, значит, инициатива, вы сказали, чья инициатива должна быть, то этим должен заниматься. В Украине, только в Украине и нигде, кроме Украины. Потому что, как правило, когда решаются и политические вопросы, касающиеся какой-то отдельной страны, или церковные, или экономические, любые другие, если происходит вмешательство, особенно без участия той страны или того субъекта, над которым производится вот такой эксперимент, он приводит к более обостренному состоянию этих переговоров, и они, как правило, не заканчиваются ни для одной стороны так, как эти стороны ожидали. Поэтому решение этого вопроса, оно длительное, потому что церковные вопросы во всех странах и во все времена решались не быстро. Православие, как и все христианство, это такая замедленная, какая-то остановившаяся на средневековье или, может быть, раньше еще конца античного мира и начала раннего средневековья субстанции.
Со светской точки зрения.
Со светской точки зрения, да, и церковной тоже, потому что светские дела решаются, как правило, потому что тут есть продвижение определенных лидеров, определенных социальных отношений, политические различные, потом многие вопросы в светском мире решались, конечно, при помощи оружия, войны и так далее, что в церкви невозможно, неприменимо, хотя тоже были случаи насилия и в католической, и в православных церквях, но, конечно, поскольку Украина восстановила свою независимость недавно, только 17 лет, а церковные вопросы решаются более медленно, чем другие, касающиеся жизни той или иной нации или страны, поэтому решение этого вопроса, может быть, при жизни нынешнего поколения и не будет окончательным, но он обязательно будет решен, и будет решен при активном участии и с инициативой украинской стороны, в любом случае.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, «Время гостей», профессор Духовной академии Украинской православной церкви Киевского патриархата, доктор богословия Дмитрий Степовик, ведет программу Виталий Портников. Вот вы обещали разъяснить вот свое понимание терминов канонический и неканонический. Я сразу скажу, что меня не столько, честно говоря, в данном случае интересуют сами термины, сколько интересует вот та проблема, которая, вероятно, существует, да, что есть поместные православные церкви, которые находятся между собой в некоем таком, вот, ну, если угодно, таком духовном единстве, да, священники могут вместе служить, верующие могут ходить в те или иные православные церкви, которые существуют там во всем мире, если, допустим, там приезжает верующий церкви, относящейся к юрисдикции Московского патриархата, там, условно говоря, на Кипр или там на Крит, он может пойти в церковь, которая в юрисдикции там Кипрской православной церкви или в юрисдикции Вселенского патриархата, да, соответственно. И существуют церкви, которые из-за вот тех вот сложных проблем, которые у них существуют с церквами, с которыми они, от которых они отходят, скажем так, с которыми они прекращают отношения, они находятся вне контекста вот этого мирового православия. Это не только Украинская православная церковь Киевского патриархата. Это, да, есть Македонская автокефальная православная церковь.
Около половины, да, всех, да, церквей поместных находятся вне ограды так называемого всемирного православия.
Да, вот грузинская православная церковь была в такой ситуации до 43-го, насколько я помню, года.
Да, да?
Не признавали ее. Вот возникает вопрос, нормально ли это состояние, а если ненормальное, то как оно отражается, если угодно, на даже не на священниках, на самой пастве, на верующих, и как это решать?
С евангельской точки зрения это нормальное состояние, потому что если мы обратимся, как вообще, конечно, Евангелие, вообще Новый Завет не дает нам ответа на вопрос, как производилось становление ранних церквей, за исключением апокалипсиса, то есть откровение Святого святого Иоанна Богослова, где первые главы – это обращение ангела от имени Бога к тогдашним поместным церквям. Их, кажется, было 7. И вот это уже были начало, так сказать, зародки были этой поместности. Хотя это было локализировано только определенной частью тогдашнего христианского мира, в данном случае с церквями Малой Азии, но они были разные церкви. Каждая имела свое название по названию той местности или того города, Лаодикийская, там, Эфесская и другие. Вот, кто читал Новый Завет и эту книгу Откровения Иоанна Богослова, знает название этих церквей. И Господь через ангела указывал ошибки и положительные моменты каждой из них. И нигде не говорится, что какая-то церковь давала возможность существовать или была церковью-матерью другой. Все они существовали, как какая возникла, местная община создала эту церковь, и вот это является фундаментальным евангельским основанием для существования нынешних церквей.
Вы поэтому сейчас рассказали фактически то, что явилось основанием для раскола на православие и католичество, между прочим. Ну, по сути.
Да, конечно, потому что докатолический мир после того, как Константин крестил, будем так говорить, Римскую империю и перенес столицу из западного мира на восток, ну, тут были разные причины, в том числе политические, географические, даже торговые. Ну, это другое. Так католический мир сумел еще до Великого раскола 1054 года создать единую систему. И сегодня, и как и тогда, можно говорить о мировом католичестве. Православные церкви организованы совершенно по-другому. Они возникали самостоятельно, они друг друга не спрашивали, можно ли нам. Одно из правил, кажется, 34-е говорит, каждая церковь должна знать своего лидера, своего епископа. Таким образом, где поставляли епископы, организовывалась церковь, и нигде не написано. Я внимательно прочитал все постановления Вселенских соборов, их было 7, с 325 по 787 год, и многие вопросы решались там именно организацией церквей, как восточных, так и западных, потому что Вселенские соборы – это те соборы, где была полнота всей церкви, мировой, поэтому и называются они всемирные или вселенские. И там нигде нет о том, что одна церковь родила другую. Это возникло уже в результате этого огромного греха, который до сих пор висит на обоих течениях, будем так говорить, христианства, и на католичестве, и на православии. Мы хорошо знаем, как произошел этот раскол в Константинополе в 1054 году, поэтому возник вот у православии вопрос о канонических территориях. И долго припирались, скажем, за Балканы, особенно за Западные Балканы, которые сейчас соответствует Хорватии и Словении, кому принадлежать должна эта территория. И тогда был поставлен впервые вопрос, очень ложный и нехарактерный для христианства вообще, о канонических территориях. И эта фраза вошла в лексикон и католической, и православной церкви. Но вопрос был решен просто при разделении. Болгария и Сербия стали и то при огромной борьбе, потому что Болгария 3 раза то хотела быть католической, то хотела быть православной. Население никто не спрашивал население, какой стороне оно хочет примкнуть, к Константинополю или к Риму. И, наконец, в IX веке, в середине IX века, были вызваны в Константинополь каноники, то есть богословы тогдашние. И во время спора болгары сидели как сторона слушающая, не принимали участия в этом споре, но они некоторые понимали латинский язык, потому что спор в основном шел на латинском языке, и греческая сторона победила, и сказали Болгарии, вот вы будете теперь принадлежать к Константинопольской группе церквей.
Благодаря этому мы имеем кириллицу, кстати.
Да, ну, не совсем, потому что кириллица возникла, может, даже если бы и Константинополь был латинским, а он был уже после тысячного года, известные завоевания четвертого крестового похода, то вне этого существовала греческий алфавит, и на основании упрощенного греческого и латинского, потому что многие буквы, они соответствуют и латинскому алфавиту. Так что это как бы произведение двух письменных систем, то и другой.
Но мы на самом деле отклонились, сказать, очень далеко в прошлое. Мы
без этого согласен.
Как-то это объяснить, да, потому что вот человек понимает, что вот существует вот такая церковь, да, и она как бы признана.
Так.
И вот существует другая церковь, и она не признана не только для этого человека. Потому что Константинопольский патриарх тоже не пошел во Владимирский собор, да, где служат службу священники Украинской православной церкви Киевского патриархата. А патриарх Киевский, вся Украина, Руси, Филарет вынужден был отказаться от участия в церемониях практически во всех с участием Вселенского патриарха и патриарха Московского и всей Руси Алексия II. Но это так произошло. И это нужно объяснить. Да, и что с этим дальше делать? Или ничего?
Кто считает, что это правильно на церковном уровне. Я уже объяснил вначале, что на государственном уровне, то есть пригласил их президент, и он имеет на это право как глава государства и как православный христианин. А то, что они, куда они пошли, конечно, им двери ни в один собор не были закрыты. И поэтому, что они не пошли в тот или иной собор, это их личное дело. Но приглашены они были, и это очень такой был маленький период, всего 3 дня, а некоторые были только 2,5. Поэтому связывать это с какой-то большой политикой невозможно. Хотя я считаю, что есть и церковная политика, тем более, что церковные поместные церкви, особенно которые управляются патриархами, они имеют свою церковную политику. Поэтому, что он не пришел или он сигнорировал, ну, будем так говорить, что за 10 дней до этого Константинопольский патриарх Варфоломей и святейший патриарх Киевский и всей Руси Украины Филарет встречались в Стамбуле в резиденции Константинопольского патриарха. Так что то, что они там не могут встречаться или разговаривать, а тем более раньше, это была большая, когда Филарет еще принадлежал к лону, так сказать, Московского патриархата до 1990 года, он часто бывал, он возглавлял эти зарубежные поездки, был первым членом Синода, и все. И вот он пошел по чистому каноническому пути, который говорит, когда создается отдельное государство, возникает, то на основании 34-го апостольского правила эта страна должна иметь свою самостоятельную, то есть поместную церковь. И мы пошли по этому пути. Московский патриархат, поскольку он во многом зависел от общей политической ситуации в России, которая была очень недовольна, что такая большая империя, Советский Союз, развалился, и вот при таком трагическом состоянии, об этом не раз говорил, как о трагедии бывший президент России Путин, и поэтому это затронуло церковь, потому что она утратила свое влияние на больших территориях, где жили православные христиане, и мы знаем по решению эстонского вопроса, как болезненно отреагировала Московский патриархат и вся Москва. И
даже, можно сказать, по нерешению. Он еще не решен до конца.
Да, он не решен, он будет решаться, но фактически он решен. Для эстонских православных христиан он решен. Они одни, то есть эстонцы, которые хотят верить в Бога и которые хотят принадлежать к этому мировому православию, так называемому, они вошли в молитвенное сообщение, общение с Константинопольским патриархом, а русскоязычное и русское население, конечно, к своей родине, к России.
И там осталось, мы должны это объяснить слушателям, да, что есть в Эстонии, есть эстонская православная церковь, находящаяся под Константинопольским патриархатом, и есть эстонская православная церковь, находящаяся под Московским патриархатом. Да. И обе эти церкви, они одинаково вообще, скажем так, воспринимаются мировым православием, несмотря на то, что существует разногласия между Константинополем и Москвой относительно того, что там происходит, да?
Безусловно. безусловно. И по этому сценарию только в более широких масштабах происходит все в Украине. Мы спокойны, я имею в виду Киевский патриархат, потому что мы не Эстония с ее немножко больше миллионным населением. Мы страна, где 47-48 миллионов, а те, которые выехали на заработки в Западную Европу и другие страны, более 50 миллионов. Они считаются гражданами нашей страны. Поэтому и верующих, скажем, Киевского патриархата, это по расчетам наших служб, которые занимаются разными подсчетами, 14 миллионов человек. Далее у нас 40 епископов. У нас во всех областях 25 имеются свои епархии, а в некоторых даже по две. Например, в Донецкой области, Ивано-Франковской и в ряде других областей. Поэтому не 25 епископов, а 40. Ну, некоторые епископы являются ректорами. У нас две духовных академии. Далее у нас около 5000 парафий.
Продолжите после краткого выпуска новостей это перечисление. Оно действительно любопытно. Продолжим мы беседу с профессором Дмитрием Степовиком сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Сейчас мне осталось только вам напомнить, уважаемые слушатели, что в эфире 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Российский фондовый рынок и компания «Мечел». В чем состоят внешнеполитические приоритеты Абхазии, Бесенских трем совбеза республики, наступление на права человека в Китае, репрессии против членов секты Фаньлунгунь. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера, смотрение в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. Караджич заявил, что не признает юрисдикцию трибунала и будет вести свою защиту самостоятельно. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинение, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании выделила 1 миллиард 200 миллионов долларов на ликвидацию последствий сильнейшего наводнения на западе страны. За решение проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты. В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса домов перекрыли въезды на строительную площадку. Участники акции требуют диалога с московскими чиновниками. Они утверждают, что назначенной им компенсации за снос домов недостаточны. Мэр Нижнего Тагила Николай Диденко исключен из «Единой России». Решение было принято в четверг на заседании Президиума Политического Совета партии. Как сказано в постановлении, Диденко исключен за действия, дискредитирующие партию. В городе Масул на севере Ирака 3 полицейских погибли и 4 были ранены, когда заминированный автомобиль взорвался, врезавшись в стену полицейского участка. На западе Афганистана в городе Герат сегодня произошел взрыв у пакистанского консульства. Ранены 3 человека, охранник и 2 гражданских лиц. Здание консульства не пострадало. Афганские власти распорядились освободить задержанного в понедельник ведущего телевизионной программы, который в прямом эфире критиковал правительство страны. Насера Фаяза, ведущего еженедельной программы «Правда» на частном телеканале «Ариана», обвинили в необоснованной критике 2 министров правительства.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы беседуем сегодня в Киевской студии «Радио Свобода» с профессором Духовной академии Украинской православной церкви Киевского патриархата, доктором богословских наук Дмитрием Степовиком. Беседуем о итогах 1200-летнего, всем почему-то хочу сказать 1200-1020 лет юбилея крещения Руси.
Это говорит о том, что мы придем в эту студию, когда будет...
Придут, слушайте, другие люди вспомнят о нас благодарно. Да, ничего. Главное, чтобы они вообще пришли и об этом помнили. Так, это так. Уже будет очень хорошо с точки зрения духовной культуры, согласитесь.
Но души наши будут тоже присутствовать.
Будем надеяться на этом эфире. По крайней мере, пообещаем это слушателям. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов России. вы перечисляли вот в конце нашего первого получасовки то, сколько имеет возможность, так сказать, статистические данные по Украинской православной церкви Киевского патриархата, но вы не можете отрицать другой вещи, что если мы будем перечислять статистику Украинского православной церкви Московского патриархата, она намного больше и более впечатляющая. Все-таки большая часть православных осталась там.
Ну, да. Я не знаю, что, на какую статистику вы ссылаетесь.
Ну, я ссылаюсь на количество приходов, на количество монастырей оно превышает. Я был во всех монастырях.
Да, монастырей у них больше. Да, по количеству верующих. Вот, у нас очень верят статистике. Есть такой центр политических и экономических исследований имени Разумкова. Такой был умный молодой человек. Сравнительно умер он от рака. И его именем назвали этот центр. И очень солидно. Он не политически не заангажирован ни на одну политическую сторону. Поэтому мы верим. Ну, и есть еще в Киево-Могилянской академии очень серьезная статистика. И других. Это очень разветвленная система. Мы верим им. И они говорят, что верующих Московского патриархата по выборочному это является в Украине 4 500 000, около этого. А Киевского патриархата, они же говорят, 14 миллионов. Теперь в отношении приходов. Действительно, в Киевском патриархате 5 тысяч, около 5 тысяч, потому что все время как бы... А там 11 тысяч, и с каждым годом прибавляется 1 тысяча. И вот очень жалко, что в наше время нет Николая Васильевича Гоголя, который бы написал новый роман «Мертвые души». Уже не о России первой половины 19 века, а о так называемой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, хоть это так странно звучит, как Болгарская Православная Церковь Сербского Патриархата. Странно звучит, но мы уже привыкли к этой терминологии, она немножко попахивает фарисейством, но ничего. Как-то мы даем себе раду, як ми кажемо українці. І поэтому эти 11 приходов, как они создаются, уже наши журналисты, в том числе, исследовали. Это одно село, и, скажем, есть одна церковь Московского патриархата, и есть одна церковь Киевского патриархата. Киевского остается на месте, а Московского на каждой улице создаются новые общины. Ну, церковь одна, они создают в домах. Кто-то, старушка умерла, остался дом, и вот ее купили, купили этот дом и сделали церковь. Вот создается уже в селе одна, получается, церковь Киевского патриархата и три Московского. И это, видимо, делается по указанию, потому что это носит массовый характер, потому что, может быть, случайно это создано. Поэтому 11 тысяч. Я не исключаю, что в будущем, в 2009 году, эта церковь, то есть Русская Православная Церковь на Украине, так ее надо называть по существу, потому что там ничего украинского нет, она объявит, что у них 12 тысяч приходов, а в 2010 будет 13 и так далее. На каждый год новая тысяча появляется, поэтому нам очень и очень нужен Николай Васильевич Гоголь с новым романом «Мертвые души».
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите. Да, здрасте. Представьте только.
Я хотел бы задать вопрос докладчику.
Да, пожалуйста. Вопрос докладчику это уже звучит. Только представьтесь.
Александр из Москвы.
Да, пожалуйста, Александр. Задавайте вопрос докладчику.
Совсем непонятно, для чего я
это делаю. Кто из вас
докладчик?
А, я.
Да, да. Да, пожалуйста.
Совсем непонятно, для чего это делается. Создается впечатление, что замешана грубая политика.
В этом радиопередаче или в чем?
В чем, политика? Да, в чем, что делается, подождите, объясните.
Где делается?
Именно вот эта затея с разделом патриархии.
Да, понятно.
Русской Православной Церкви. Ведь в принципе-то осталась только одна церковь, которая как бы сплочала оба народа. Ведь какой бы ругани и розни не было между нашими народами, но церковь всех объединяла. В церкви все забывали злобу. А дело в том, что сейчас вот этими действиями создается впечатление, что грубая политика, чтобы именно разорвать наши оба народа. И потом, значит, создается впечатление, что именно докладчик сказал бы ему Ющенко, чтобы быть всем католиками, по-моему, очень бы быстро эти люди бы делали все возможное, чтобы окатоличить Украину. Как вы думаете?
Да, понятно. Ответьте, пожалуйста. Пожалуйста.
Ну, были попытки окатоличивать Украину, но ничего из этого не вышло. И не только Ющенко, но были, когда у нас гетьманско-казацкая была значит, власть, и гетьманы очень много делали, в том числе и магнаты, например, тот же Константин Острозький, ничего из этого не вышло. Господь нам даровал именно ту часть, тот обряд православный, потому что в догматическом отношении нет большой разницы, вообще нет никакой разницы между римско-католической и православной церквями. Вы говорите о разрыве. Какой разрыв? Если так говорить, что православие единое, тогда оторвалась и Болгария от кого-то, и Сербия от кого-то, и Греция от кого-то. Никто ни от кого не отрывался. Вот распался Советский Союз. Это была историческая необходимость и Божье повеление. Поэтому кто может и в каждом государстве, поскольку вы же признали, есть посольство Российской Федерации в Украине, есть посольство Украины в Российской Федерации. Это два государства, которые были когда-то вместе, зависели, наше украинское государство, нация зависела, была почти на положении колонии долгое время, это отрицать никто не может, и произошла вот такая историческая справедливость, как каждый народ зажил своей жизнью. Как это может быть, что одна... Я уже говорил, что это очень странно звучит Болгарская Православная Церковь Сербского Патриархата. Не может. Это два народа, тоже славянские, очень близкие, языки понимают один другого. Почему ругань? А кто ругает? Вы говорите, что церковь объединяет. А сегодня Русская Православная Церковь и ее иерархии, и священники, и верующие говорят такие ужасные вещи об Украине, говорят, что мы братья. Разве о братьях можно говорить, что вы вообще не нация, что вы хохлы, какими-то прозвищами называют? Откуда? С украинцев никто об этом, о русских не говорят. Мы наоборот говорим, что Русская Православная Церковь намного бы выиграла, если бы она помогла становлению Украинской Православной Церкви отдельной, независимой, автокефальной, самостоятельной, и мы вместе, Русская и Украинская Православная Церковь, с Белорусской и с этими балканскими церквями, мы бы много сделали, а мы грыземся. И инициатором этой грызни является не Украина. Вы решите там в Москве, дорогой наш радиослушатель, кто? Может, вы, поддаетесь какой-то пропаганде или какому-то наушничению, и не знаю, чему вы верите, но с украинской стороны святейший патриарх Филарет запретил строго нам, я член Высшего Церковного Совета и один из советников патриарха, он запретил нам вообще употреблять негативные, не говоря уже о хульных словах, о Русской Православной Церкви, которая резидирует на Украине и которая является в России. А вы говорите о эскалации ненависти. Да, она есть, но мы в этом не виноваты. Мы приглашаем русских и всех, и грузинских, и всех остальных православных посмотреть в Евангелие, послушаться Господа Иисуса Христа, как Он призывает нас к миру, и сколько почти в каждом Его обращении к апостолам, с которыми Он ходил по Святой Земле, и к другим людям, какой Он был человеколюбным. И мы говорим, почему вы на проповеди говорите одно своему народу, и в политике своей совершенно противоположными качествами. Назовите мне хоть одного из наших епископов, их 40, а зарубежными около 45, потому что у нас есть приходы в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду Киевского патриархата, в Канаде, в Западной Европе, даже в Греции мы имеем митрополита Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. Там есть греческая, латская церковь. Он захотел быть с нами. И зачем тянуть всех в одно корыто? Зачем? Разве нельзя жить, как Римо-католическая церковь? Имеет разные страны. Они на Втором Ватиканском соборе приняли, что каждая... Я извиняюсь, что я немножко с украинизмом говорю, потому что это мой родной язык, и я им обычно пользуюсь. Но я не забыл еще русский. Но если я употребляю какое-нибудь слово, вы, пожалуйста, извините. То, значит, они живут дружно и приняли решение, что в Испании на испанском языке римо-католическую литургию или мессу правят, во Франции на французском. Тоже есть несогласные так называемые лефевристы, которые говорят, что латынь — это наша наш святой язык, и мы будем на нем править. И папа, и бывший Иоанн Павел II, и нынешний Бенедикт XVI, пожалуйста, хоть они, то есть нет этого противостояния. Зачем это говорить о канонических территориях? Их не существует. Идя сюда, посмотрел все словари, которые у меня есть в моей домашней библиотеке. Каноны — это правила богослужения. Это не отступление от тех обрядов, которые были созданы еще великими отцами церкви, Иоанном Златоустым, Василием Великим, Григорием Богословом и другими отцами. Разве в Украине, придите сюда и посмотрите, хоть в одной церкви из наших 5000 приходов есть об этом отступление? Зачем же употреблять ложное слово каноническое, что мы не каноническое, и Украина является канонической территорией Москвы? Не существует такое. Это любой богослов, даже семинарист, вам об этом объяснит. Но для простого народа придуманы вот такие термины, которые вводят и в заблуждение. И все думают, что это неправильная церковь. Договорились до того, что крещение в православной церкви за всеми правилами, которые написаны в требнике, не крестите, потому что Бог не признает этого крещения. Не хороните этого человека в Киевском патриархате, потому что его душа не попадет в рай. Разве можно, будучи христианином, я не говорю уже о том, что там он православный, католик или протестант, такие ужасные вещи говорить? Это человек, если он не покается, он сам не попадет в Царство Небесное, потому что он разжигает ненависть, не любовь, а Господь — это любовь. И во многих церквях, и в протестантских, и в других написано при входе в эту церковь: «Бог е любовь», украинскую мовою. «Бог есть любовь». Же здесь любовь? Ее нет, и она не ночевала даже в устах этих людей, которые говорят такие ужасные вещи.
Перед тем, как еще послушать звонок, я, знаете, что хотел вас спросить? Это уже практический вопрос. Я прочитал, что вы в интервью газете 24 сказали, что после своего отъезда из Киева Константинопольский патриарх Варфоломей I выдвинул патриарху Киевскому Филарету условия, которые вряд ли будут восприняты патриархами, синодом Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, потому что они гораздо более жесткие, чем
первые.
А вы не объяснили, какие это условия? Я хотел понять, что может требовать Вселенский патриарх от Киевского?
Ну, во-первых, я знаю это из уст третьих лиц, которые... Причем эти требования новые, не те, которые были выдвинуты, поставлены на обсуждение.
Да, но какие были, какие есть, давайте,
Первое требование для того, чтобы нам войти, восстановить общение, которое было прервано в 1686 году, то есть в 17 веке, мы должны понизить на некоторое время наше патриаршее управление до уровня метрополии, митрополического. Это было с определенными оговорками, что если будет, потому что наша цель является автокефальная церковь, самостоятельная, с патриаршим управлением. И нет возражений, чтобы она была в такой в будущем. Но для того, чтобы начать процедуру вхождения в Константинопольский патриархат, не может патриархат один войти, потому что это равные величины. Она вместить не может такую величину. Поэтому она должна быть в том количественном отношении с теми 14 миллионами, с теми 40 епископами и другими данными, о которых я уже говорил, должна войти. Но уже на положении митрополии. И у нас было дано такое превентивное согласие для дальнейшего обсуждения. Мы потребовали, наша делегация, которая ездила в Стамбул во главе с святейшим патриархом Филаретом, потребовала, чтобы был назван срок, до которого мы должны быть в таком состоянии. Или до получения их томоса и признания нашей автокефалии. Она уже есть, фактически.
Да, понятно, да.
Но признание ее так называемым мировым православием. И сказано было, что это не будет большое время, но все-таки термин не был указан. А мы требуем точного указания с точностью до одного хотя бы месяца или года. Теперь, когда встретились два патриарха и московский патриарх прочитал лекцию так говорят наши обозреватели, Константинопольский...
Ну, никто не знает, на самом деле, что там была личная
встреча. Да, естественно, но уже были по предварительным заявлениям о том, что произойдет, если так будет действовать Константинопольский патриарх, то произойдет разделение или разрыв всего мирового православия.
Да, это говорил митрополит Кирилл, да. Глава отдела внешних церковных отношений.
Да, и поэтому Константинопольский патриарх этого очень не хочет, поэтому ему было посоветовано, или он сам пришел к этому мнению. В всяком случае, при разговоре в резиденции нашего президента, его в это время не было, потому что он находился во время в Западной Украине, там произошло наводнение, но его лица, которые были уполномочены вести этот разговор, услышали от патриарха такое. Они должны теперь кадровые вопросы все, то есть рукоположение или хиротонию епископов не делать самим только с нашего разрешения, и должны быть воссоединены две церкви. Большая — это Киевского патриархата, и маленькая церковь Автокефалия. Это не та Автокефалия, которая существовала раньше, в XIX веке, и было организовано, уже составлено в 1921 году на Киевском соборе, а это Автокефалия, которая была, отделилась от Киевского патриархата, недовольные были личностью патриарха, так называемые яремовцы, по имени священника, который сам себя провозгласил патриархом Дмитрием. Ну, это известная история, поэтому эта новая Автокефалия, она произошла в 1993 году, это не та Автокефалия старая. И, ну, они имеют около 800 тысяч своих адептов.
800 тысяч?
800 тысяч, да.
То есть почти миллион верующих?
Почти миллион верующих.
В Украине?
В Украине. Да. И 6 епископов, то есть они, ну, в основном они сосредоточены в Западной Украине. 800 тысяч, почти миллион они имеют своих церквей. Да, их много. Но это поэтому, когда они будут на соборе, на поместном соборе соединены, то они должны представить в Константинополь трех лиц, три епископа, и Константинопольский патриарх укажет на одного из них, который должен возглавлять эту церковь в дальнейшем, в сане митрополита. Мы отвергли это, потому что сразу увидели, что эта акция направлена на то, чтобы устранить Филарета, который очень-очень и очень не устраивает Москву. А в отношении Константинополя, ну, он устраивает, но им все равно, но тем не менее, это, по-моему, по совету со стороны было сделано такое заявление. Дальнейшее рукоположение епископов тоже нужно представлять несколько кандидатур. Скажем, у нас вот в Полтаве или там в Харькове или в каком-то другом городе вышла вакансия. Или пошел на отдых, или умер епископ, и нужно представлять.
Слушайте, так Украинская Православная Церковь Московского Патриархата ведь не действует в отношениях с Московским
Патриархатом? Не действует, конечно.
Они сами,
потому что это церковь. А тут говорится о том, что если произойдет вхождение украинской церкви, нынешней Киевского патриархата, уже в состоянии митрополии.
Да, то есть, по сути, эта митрополия будет по статусу ниже по отношению к Константинополю, чем Украинская православная церковь Московского патриархата по отношению к Московской церкви.
Конечно, да безусловно. Да? Да, нас ставят, но с обещанием, что со временем, когда мы будем признаны мировым, потому что сразу произойдет, будут открыты так называемые посольства или подворья, и сербское, и болгарское, то есть Константинополь, как координатор всех церквей православных в мире, он будет рекомендовать. Ну, может, кто-то не пришлет, но кто-то пришлет. То есть мы войдем в эту мировую семью православных. И тогда мы можем уже ставить вопрос, это будет второй этап, о восстановлении того патриаршества, которое у нас существует с 90-го года, и уже было у нас два патриарха до Филарета, это Мстислав Скрипник, бывший митрополит Украинской православной церкви в США, и после него был Владимир Романюк. Да, поэтому такой сценарий нас не удовлетворил. И делегация, которая слушала это по приказанию, по распоряжению наших властей, было сказано, что мы на это не готовы. И поэтому будет дальнейшая консультация по этому вопросу. То есть не разорваны отношения, но я чувствую по заявлению Кирилла Гундяева и других адептов Москвы, московского патриарха и самого...
Он не адепт, он метрополит.
Метрополит, да, ну, представитель, будем так говорить, да. Он, знаем мы этого иерарха, и...
Вы прямо как епископ Диомид говорите,
они
знаете.
Они очень рады, что так произошло. Да. И, видимо, они влияли на это событие. Так что празднование, а свое черное дело они сделали.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий из Москвы. Я хотел высказать свое мнение о территории, задать в связи с этим вопрос. Я, кстати говоря, жил под Парижем, рядом с вашим приходом. Но вот мне кажется, все-таки на втором Царьградском соборе, где выделено 4 христианских столицы по числу евангелистов, там все-таки идет речь о территориях, и плюс еще Иерусалим. А вопрос у меня, как вы относитесь вот к католическим явлениям Богородицы в Фатиме в 17 году до Октябрьской революции, где она пророчествовала о России, все-таки там видно, что в ее глазах и Москва, и Киев это какой-то единый организм, и я не знаю, как это должно произойти, да, но Фатима это одно из наиболее досточтимых мест у католиков почитания.
Ну, при всем моем уважении, но я вообще не верю, что мы должен гость отвечать на вопросы о пророчествах Богородицы. Все-таки мы же на светском радио.
Не, я, как доктор богословия, должен
читать. Хорошо.
Я читал это, но то, что говорит слушатель нас, я не вычитал. Это, видимо, какие-то добавки, ведь мы знаем, что даже рукописи древние тоже добавлялись. Даже
то говорят, каждый человек имеет право увидеть в глазах Богородицы то, что он хочет там увидеть. Точно, но я не понимаю, как можно вступать в богословскую дискуссию во время светской программы.
Простите. Даже в Библии есть апокрифические книги, то есть которые были добавлены позже.
У нас сейчас еще один звонок, если мы его успеем принять. Да. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. Представьтесь только, пожалуйста.
Александр Иванович, под Москву я. Значит, развал...
Ну, говорите,
Александр. Союза, развал Союза и воля Божья – это две разные вещи. О развале Союза мечтал Гитлер, и это была его одна из основных целей – развалить Союз. Так что и дальше его целью было развалить и православную церковь, как фактор, объединяющий народы России, будем так говорить. Так что здесь Бога сюда путать не надо. Тем более Карл XII, читайте записки Петра I, Пушкин тоже своей ставил целью основной. Это ликвидация России как единого государства и раздробление его на 37 удельных княжеств и стравливание их в междоусобной борьбе. Так что... А воля Божья направлена совсем на другое, и в основе-то лежит любовь. И второе, значит, церковь отделена от государства, а в ваших выступлениях то и дело слышишь, что участвуют власти, чиновники от власти, и видно, как заварил господин Ющенко и со своими помощниками, а... православный народ-то здесь ни при чем.
Да, понятен вопрос. Да, ответьте, пожалуйста, на вторую часть вопроса. Потому что если мы начнем обсуждать вопрос, кто был сторонником вообще развала Советского Союза, мы уйдем вечно эти идеологические препирательства.
Нет, ну Россия не развалена, кто говорит? Это Россия, и Бог любит Россию, я в этом уверен, потому что он дает, видите, экономика там очень слаба, но Господь дал им огромные залежи нефти и газа, и они за это существуют. Поэтому не может это быть без любви к Бога к России. Но я уверен в том, что Бог любит также и Украину. И он не хочет, чтобы Украина подлезла под Польшу, под Венгрию, под Россию, а чтобы она была тоже с достоинством жила как отдельное государство, потому что мы отдельная нация, и это все признали, за исключением некоторых русских, которые говорят, что такой нации нет, что мы братья, но о братьях это не говорят такого.
Тут есть еще один звонок у нас. У нас тут еще очень важно понять вот эта вторая часть вопроса, да, по политиках в церкви. Они ведь не только в Украине, они и в российских условиях очень часто сейчас участвуют в церковной жизни, а вообще в постсоветских условиях как не особого желания политиков дать возможность церкви развиваться самостоятельно не очень заметно.
Да, это традиция идет от Византии. Виталий, наверное, вы слыхали такое понятие, как цезаропапизм.
Да,
то есть слыхал, да. Император, цезарь или царь и папа, то есть поп, это греческое слово священник, в одном и том же лице. И многие выступали. Это перешло к другим государствам, в частности к России. Помните, как Иван Грозный, как эти потешные богослужения проводил Петр I. Это было тоже карикатурное вторжение политиков в церковную...
Ну, сама ликвидация патриаршества в России была вмешательством политиков.
Поэтому обвинять, когда господа президенты, бывший настоящий президент, что-то говорит о церкви в России, это нормально. Но когда что-то о церковных делах скажут, скажем, в Эстонии, в Белоруссии или на Украине, это уже вмешательство, и они берут на себя роль интерпретации, скажем, наших конституций, наших законов об отделении государства от церкви. То есть тут имеется в виду двойной стандарт. Для себя одно, а для соседей другое. Такого не должно быть.
Ну, в любом случае, я думаю, что мы в какой-то мере в нашей беседе преодолели, по крайней мере, тот, так сказать, информационный вакуум, который существовал в определенной степени во время празднования 1200-летия христианства в Киеве. Хочу поблагодарить нашего гостя, профессора Духовной Академии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дмитрия Степовика за участие в нашей беседе. Спасибо. Программу эту вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы выпуска. Жители Бутова протестуют против выселения. Почему не удастся разрешить конфликт столичных властей с владельцами частных домов? Радован Караджи в зале здания Гаагского трибунала. Как Сербия реагирует на начало этого судебного процесса? И, наконец, политические последствия наводнения на западе Украины. Откуда взять недостающие в бюджете средства на помощь пострадавшим?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Прекратится ли давление на малый бизнес после сегодняшних заявлений российского президента? Об этом говорим с президентом экспертного фонда социальных исследований Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.